Занятия в школе окончились, как и преждевременная жара. Пошли холодные дожди, стали собираться на дачу. Василиса уехала, и Елена чувствовала себя совершенно растерянной. Вся жизнь без Василисы перекосилась, не говоря уж о переезде на дачу. Обычно все сборы тихо и загодя организовывала Василиса. И теперь Елена никак не могла сообразить, сколько брать с собой макароны и керосину, сахару и соли, куда все это складывать и как паковать. Тома старалась изо всех сил всем быть полезной, услужить, особенно Тане. Таня и раньше в ее глазах была существом высшего порядка, а теперь, когда они все дни проводили вместе, она чувствовала Танина к себе расположение, готова была на нее молиться. Павел Алексеевич переехал на дачу вместе со всей семьей. Но в то лето он там почти не жил, только приезжал по субботам. Воспитательная ссора его с женой, которая казалась ему поначалу не такой значительной, выросла в полный внутренний разлад. Слова Павла Алексеевича о ее женской неполноценности сидели занозой в душе Елены. Препятствие оказалось непреодолимым. Ночевала теперь Елена на диванчике на закрытой террасе. Павел Алексеевич, когда приезжал, оставался в кабинете наверху. Спальня их пустовала. Он тоже был несказанно оскорблен. Елена своими словами как будто лишила его отцовства. Оба страдали, хотели бы объясниться, но повиниться было не в чем. Каждый чувствовал себя правым и несправедливо обиженным. Объяснения между ними были не приняты. Да и обсуждать интимные стороны жизни они не умели и не хотели. Отчуждение только возрастало. По воскресеньям Павел Алексеевич вставал рано, поднимал девочек и вел на речку. Они до обеда полоскались, он учил их плавать. Потом возвращались, обедали. Тома старалась не скрести ложкой по тарелке, пользоваться вилкой и не набрасываться на хлеб. Несмотря на весь внутренний разлад, семейная машина ехала по накатанной дорожке. Павел Алексеевич приносил в дом свои немеренные деньги. Елена зачитывала списки, отправляла переводы и посылки, но без Василисы этот праздничный и торжественный ритуал как будто терял смысл. Два случайно совпавшие события, семейная ссора и приход в дом Томы, как-то соединились вместе, и Елена с глубоко запрятанной неприязнью наблюдала за мышевидной девочкой, едва достающей Тане до плеча. В самом конце лета вернулась Василиса, как ни в чем не бывало. Увидев ее на дорожке, ведущей к террасе, Елена заплакала. Заплакала и Василиса. Была она до черноты загорелой и еще более худой, чем обыкновенно. Не объяснила ничего, а Елена и не стала ничего спрашивать. Обе были счастливы. На другой день пришло письмо от Томиной тетки. Она просила передержать племянницу хотя бы до Рождества. Елена читала письмо, а Василиса кивала сухой головкой в такт словам. Помолчали. Потом Василиса сварила кофе. Это была ее единственная пищевая слабость. И она в своих скитаниях более всего, кажется, по кофе истосковалась. Василиса налила большую кружку жидкого коричневатого напитка и первой начала разговор, который давно уже висел в воздухе. — Ну что ж, надо с Томочкой-то решать. Ни щенок, ни кутенок, Фени-то ее брать не хочет. Либо в детдом определять, либо оставлять. — Да я уж думаю, — нахмурилась Елена. Сердце ее никак не лежало к этой девочке, но она уже знала, что сердце ее не имеет никакого значения. Ребенок этот уже пристал к дому, и деваться некуда. — А я думаю, оставлять надо. Уж больно она нехороша. Такова была непостижимая логика Василисы Гавриловны. — Вася, что ты говоришь? — изумилась Елена. — Потому брать, что нехороша? — Так кому она нужна будет, Елена? Ни рожа, ни кожа еле учится. А у нас будет сыта, обута, одета. За Таней вон сколько всего остается. А там Господь досмотрит. Не наше дело. — Выходит, удочерить? — кивнула Елена обреченно. — А с ним поговори. Со своего возвращения Василиса имени Павла Алексеевича не произносила, только он. У Павла Алексеевича оказалось, как ни странно, готовое решение. Видно, он еще раньше об этом подумал. Оформить опекунство. «Ну, конечно, как я сама не догадалась», — радовалась Елена, которая никак не могла увидеть себя в роли матери малосимпатичной девочки. И Василиса радовалась. Не вникая в тонкости юридических различий между опекунством и удочерением. Радовалась и Таня. Тома заняла в ее жизни особое место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться. Она в рот куска не брала без Томы, всегда готова была отдать ей все лучшее. По временам, устав от ее молчаливого и робкого присутствия, ускользала одна погулять или в соседские гости. Тома не обижалась, но ходила за Таней, хвостом, боясь упустить ее из виду. Перед самым отъездом с дачи Павел Алексеевич сам объявил Томе, что приглашает ее пожить у них в доме, пока она не подрастет и не получит образование. «Хорошо, поживу», — с достоинством приняла предложение девочка. В глубине души она была ужасно разочарована. Ей бы хотелось, чтобы Павел Алексеевич был ей настоящим отцом, как Тане. К сентябрю вернулись в Москву. Томочка была теперь принята в дом окончательно, и все потекло обычным порядком. Только семейное счастье Елены Георгиевны и Павла Алексеевича сникло и увяло. Неуклюжие попытки Павла Алексеевича восстановить супружеские отношения успехом не увенчались. В особенности последние, когда он в один из своих запойных периодов среди ночи вошел в спальню, где Леночка смотрела свои одинокие и поучительные сны, и, не замечая ни ее протеста, ни отвращения, совершил безрадостное насилие и, только утром опомнившись, ужаснулся ночному происшествию. Он пытался просить прощения. Она кивнула и, не поднимая головы, сказала ровно, безо всякой интонации: «Здесь нечего обсуждать. Я только прошу, чтобы этого больше никогда не было». Он видел пружинистую прядь, всегда выбивавшуюся из пучка, и петлей, висящую от лба к уху. Видел скулу и кончик носа, сгорал стыдом и желанием, и отдал бы в этот миг без колебаний лучшее, чем владел, свой безымянный дар, чтобы вернуть счастливую простоту и легкость, с которой еще недавно он мог положить указательный палец в ямку под мягким пучком волос и провести от шеи вниз по узкому позвоночнику, уложенному в ровном желобке вдоль спины, до чуть выпуклого крестца. «Ос сакрум» — сакральная кость. Почему, кстати, сакральная именно это? И ниже, раздвинув плотно сжатые мускулюс глютеус максимус, миновав нежно складчатый бутон анус, проскользнуть в тайную складку перинеум, развести закрытые лабиум майус, робкие вестибулюм вагинаи, коснуться атласной влажной слизистой, уж он-то знал всю эту анатомию, морфологию, гистологию, приласкать пальцем продолговатое зернышко корпус клиторидис, пропуск, пробел, сердцебиение, дальше пройти по редколесью волос, под которым изгиб монс пубис, перешагнуть через косметический двойного шитья шов, не знал, что для себя старался, подняться к маленькому с мелкой воронкой пупку, пройти между разбежавшихся в разные стороны заостренных к соску грудей и остановиться у подключичной ямки так, чтобы под ладонью расходились фигурные скобочки ключиц. Он сморщился всем лицом и застонал. Все ушло, все пропало. Молча вышел он из спальни, прошел в кабинет, вынул из-за шторы непочатую бутылку и откупорил. Выпил. И улыбнулся. Это мстило ему удаленная 10 лет тому назад больная, нагноившаяся матка. Гадина. Непонятно, как родились в голове эти дурацкие слова, сказанные сгоряча и в раздражении. Как угораздило это сказать ей? Не женщина. Это она-то, предел женственности, само совершенство. Потеряно, все потеряно. Он выпил еще полстакана и понял, что заснуть сейчас не сможет. Достал из нижнего ящика стола свою любимую папку с синей надписью «Проект» и раскрыл. Прочитал первую страницу. Имя Сталина упоминалось дважды, и опять его передернуло. Как это я ухитрялся прожить до старости лет в счастливом заблуждении, что я порядочный человек? Задал себе Павел Алексеевич жестокий вопрос. Он вынул первую страницу рукописи, сложил вчетверо и вчетверо сложенную бумажку разорвал дважды. Аккуратные обрывочки опустил в корзину для бумаг, просмотрел рукопись до конца. Больше имя вождя в ней не упоминалось. Он зевнул, потряс головой, но избавиться от отвратительного душевного скрежета не смог и понял, что ничего не остается, как заснуть. Жену свою Павел Алексеевич больше не беспокоил, равно как и не пытался вернуться к обсуждению нового печального положения вещей. Последний ночной эпизод, совершенно не укладывавшийся в Еленина представление о собственном муже, на самом деле мало что изменил. Ее обида была столь глубокой, что она уже ничего не могла с собой поделать. Как будто сказанная мужем сгоряча фраза убила в ней все желания и отравила саму почву, из которой произрастает потребность в нежном прикосновении, в ласке, не говоря уж о супружеской близости. Обида эта со временем не росла и не уменьшалась. Она проникла на глубину, и Елена жила с ней, как живут долгие годы, с родимым пятном или опухолью. Даже внешне Елена стала постепенно меняться. Похудела, заострилась. Медленно округлые движения, мягкий с наклоном поворот головы, кошачья повадка устроиться в кресле на кушетке, легко вписываясь телом в любой мебельный угол, естественная ей одной свойственная пластика, столь привлекавшая всегда Павла Алексеевича, все это уходило от нее. Одежда, которая прежде была ей к лицу, круглые воротнички, сборчатые рукава и невинные вырезы, открывавшие чуть одрябшую, но высокую шею, стала тем временем немодной, и она с удовольствием перешила на девочек свои светлые в мелкий цветочек, в веночек, в букетик, платье и купила костюм летний и костюм зимний, преобразившись в школьную учительницу. Павел Алексеевич, сидя за воскресным семейным обедом рядом с женой, принюхивался. Среди грубоватых запахов Василисиной простой стряпни явственно проступало нечто новое. От Елены вместо прежнего цветочно-телесного аромата пахло вдовством, пылью и постным маслом. Почти как от Василисы, но к Василисиному запаху был еще подмешан не то пот, не то душок старой засаленной одежды. И он отводил взгляд от жены и смотрел на Таню, и улыбался ей. Прелесть какая девочка, вся в мать, вся в Леночку, в прежнюю Леночку. Счастливый период их брака окончился. Теперь остался просто брак, как у всех, и даже, может быть, лучше, чем у многих. Ведь многие живут кое-как изо дня в день, из года в год, не зная ни радости, ни счастья, а лишь одну механическую привычку. Никогда-никогда, понимали оба, не войдут они больше в ту счастливую воду, в которой плыли 10 лет. Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую девочку с повадками мелкого грызуна, беззлобную, безответную, жалкую до нельзя, косвенную виновницу семейного крушения, которая оказалась для Елены горше всех пережитых несчастий, смерти родителей, бабушки, мужа, больше смертельной болезни и даже больше самой войны. Невозможно было жить вместе с ней, но также невозможно и отделаться от нее, отослать к родственникам, сдать в детдом. И Василиса тихонько бурчала, как будто в стену. — А ты думала, просто? — Все непросто, потрудись-ка теперь. — О-хо-хо, такого не отмолить. Какие Еленины грехи имела она в виду? Счет у Василисы Гавриловны был особый, непростой. Но стояла за этим счетом странная, даже, может, и глуповатая, правда.